20 глава отличается от всех остальных. 20. Вы помните, 19 глава, это она очень развернутая, очень неожиданно такая подробная, причем вы видели очень важные вещи, примеры хорошие, правда. 20 глава интересна с другой точки зрения. Мы нигде не встречали то, что мы увидим сейчас в 20 главе, это по отношению к хасидут. То есть это не какая-то новая тема. Но если вы посмотрите, у кого есть книга, вы увидите необычное такое название. Мишкала хасидут. Что такое мишкала хасидут? Это нужно будет понять. Ну, знаете, в современном языке есть у нас такое понятие, как шикуль-даат. Шикуль-даат. Что такое шикуль-даат? Кто сталкивался с этим понятием? Мешка. Что такое взвешивание? Это верно.
Сравнение, что ли?
Это тоже верно. Шикуль-даат – это очень интересная вещь.
Выбросить, на что-то решиться.
Да.
Нет, это... В этом есть, взвесить, это на самом деле взвесить все обстоятельства. Да, совершенно да, верно. Да. То есть шикульдат, когда человек должен выбрать что-то, и он видит, здесь есть преимущества, здесь есть свои недостатки, он взвешивает, он принимает решение, я это делаю, я это не делаю, по такой-то причине. Определенно, так как вы сразу сказали, это взвешивание. И вот эта оценка, это решение, когда это можно принять, как это можно принять, при каких условиях, нигде мы ничего похожего еще с вами не видели. Если мы начинаем с самого начала, допустим. Вы помните, загирут – это осторожность, не было такого. Зризут – это расторопность, опять не было ничего похожего. Тут почему-то, когда мы говорим о хасидут, и Рамхаль объяснит, почему здесь это обязательно. Посмотрите, как он начинает. «Маши царих лива эрата, гу мишкана хасидут азе». Вот это свойство, которое называется хасидут. То есть это исходить из принципа хесед, это делать больше, чем от тебя требуется, вкладывать в обычные как будто бы действия намного больше, чем другие в это вкладывают. Оказывается, здесь есть определенная проблема. Может быть, если вы знаете, то подскажите мне. Рамхаль об этом говорить не будет, но он будет говорить о каких-то очень важных вещах. Когда мы говорим хасидут, какие у нас возникают ассоциации? Помните, я обычно это повторяю много раз. Мидраши в Гмаре, в сборниках Мидраши, они звучат примерно так. Жил-был хасид и разорился. Почему жил-был хасид и разорился? Потому что мы знаем, что цдака есть определенные границы. От 10 до 20, десятой части. Совершенно верно. 10%, 20%, но не больше, мудрецы говорят. Почему? Потому что ты делаешь это с тем, чтобы помогать бедным всегда. То есть не только сейчас ты отдаешь все, что у тебя есть, и сам становишься бедным, и сам нуждаешься в поддержке, но ты живешь по другому принципу. Это то, что мы называем цадик. Хасид не знает границ. Хесед по определению это человек делает добро, не зная никаких границ, не задавая себе вопросы, а, собственно, кому я даю, что я даю и что из этого выйдет. Это его отличительное свойство. Почему-то Рамхаль сейчас нам объяснит. То есть нужно понять, почему здесь нужно вот это взвешивание, почему здесь нужна вот эта оценка разных, разных обстоятельств. Он объясняет. Уиньян и каримы от меод. Знаете, что Рамхаль словами не разбрасывается. Если он говорит, что это очень-очень важно, то это не опечатка, а это именно то, что он говорит. Теда бэмит. Шизоги амелаха хакаша шебахасидут. Кидакуто рав. Оказывается, он это называет, видите, это очень важная, очень трудная работа применительно к хасидут. Потому что есть здесь очень тонкие какие-то обстоятельства. Он начинает объяснять. Удивительная штука. Какое отношение, если мы говорим хасидут? Желание делать добро, не считая с собой, без каких-то расчетов, без каких-то соображений. Это кажется очень-очень похвальным, очень достойно.
Смотря кому? Нет, ну, даже если смотря кому уже посмотрели, что да, он достойный этот человек, чтобы мы сделали добро, то все равно нужны какие-то границы для себя.
Вот это очень интересное соображение. Вы сейчас увидите, почему-то Ецерара вмешивается сейчас и играет тут очень важную роль. В то время как мне казалось бы, что у такого человека определяющим является только Ецератов. Он хочет делать добро. Только этим он живет. Для него это существенно важно. Вдруг мне говорят, что тут есть вмешивается почему-то Ецерара. И подчеркивает Саканато Ацума. Объясняют тут толкователи, то есть опасность вот этого вмешательства. Есть опасность, еще опасность есть удивительная, что человека ждет провал. То есть мы только что наметили один ход, он не единственный, что человек хочет помогать всем. Это верно, что без разбора, кому, что, зачем, почему, к чему это приведет. То есть он хочет помогать всем и остается практически на нуле. Не только потому, что он не сможет больше никому помогать, но практически, если он хочет выжить, то ему придется пользоваться добротой других людей. То есть он хотел спасти весь мир, облагоденствовать всех без разбора, не видит вот этих границ, нет у него таких понятий. Вы наверняка мне скажете, и будете очень правы, что у Всевышнего есть такое свойство, которое называется хесед. Простите, он может себе позволить, у него нет границ.
Он сам безграничный.
Он безграничный. То есть если у человека действительно, кстати говоря, миллиардов не хватит, но если у него какие-то такие суммы, у которых нет даже возможности выразить это на бумаге, пожалуйста, вперед, вне всякого сомнения. Смотрите, мы живем в ограниченном мире. Наши возможности ограничены, у кого больше, у кого меньше. Когда человек не понимает ограниченность свою и ограниченность мира, честно говоря, это любопытно, но это путь к провалу. Вернемся к этому, сейчас мы дойдем до примера. Во примеры
тут... Да, хороший вопрос.
Вот тут очень интересная вещь. Опять же, то, что я сказала, надо помнить. Есть понятие цадик, есть понятие хасид. Цадик исполняет волю Всевышнего. действительно, когда к этому примешивается еще хасидут, в том понятии, которое мы видим у Рамхаля, то это интересно.
А какая разница между хасидом?
Разница колоссальная. Цадик прекрасно сознает границы.
Кто?
Границы. Цадик знает, что мир ограничен.
Он ограничивает себя.
Он ограничивает себя. Он делает какие-то вещи, которые для простого человека покажутся странными, неограниченными. Но границы там все-таки существуют. Хасид, он по природе своей не знает, что такое граница. Мы увидим в дальнейшем, когда мы дойдем до примеров, это станет очевидным.
Каким был Карлебах?
Не знаю. Был удивительный человек, определенно, что он жил не для себя. Но есть множество людей, которые живут по этому же принципу.
Как и прозвал семьи вообще.
Смотрите. Это вопросы на самом деле очень сложные, но я думаю, что мы что-то поймем, когда мы дойдем до конкретных примеров, которые, кстати говоря, вы знаете. Но тут объясняет Рамхаль что-то, на что нужно обратить внимание. כי הרבה דברים טובים יוכל היצר לרחק כאילו הם רעים. Как работает יצר הרע? Он меняет понятие. Плохое он вполне может выдать, простите, хорошее он может выдать за плохое. И наоборот, действительно, הרבה хатаим לקרב כאילו הם מצוות גדולות. Яцер ара еще специализируется на том, что грехи он выдает за добрые дела, за мицвот, за благородные поступки. Извините, я не могу удержаться. Есть совершенно ужасные примеры, как яцер работает. Это не та ситуация, о которой мы будем говорить, но я все-таки вам приведу эти примеры. Есть, например, в современном мире есть государства, которые уже приняли такие законы. На иврите современном это называется совершенно ужасно. Это называется «Хаматат Хесед».
Что?
Гаматат хесед.
Гаматат?
Гаматат. Это умерщвление якобы из самых лучших побуждений. Это автаназия.
Автаназия.
Есть государства, которые уже принимают такие законы, но вы посмотрите, что происходит в современном языке иврит. Это бред. Убийство назвать проявлением хесед – это на самом деле перевернуть все, простите, поставить все с ног на голову.
Ну как, у нас же есть…
Я говорю о языке, о понятиях, совершенно верно. Мы сейчас говорим хесед. Это я полностью согласна, что на самом деле то, что называется шинуй арахим, это подмена ценностей, она не сейчас началась, не только у нас, это во многих языках, во многих местах. Но самое страшное то, что меня, в общем, когда я впервые это слышала, это удар совершенно немыслимый. То есть это полная дискредитация хесед во всех отношениях. А то, о чем мы будем говорить, тут есть какая-то опасность. И Рамхаль подчеркивает, яцер ара, он работает удивительным образом. У него очень много каких-то средств для нас неожиданных. То есть добро он называет злом, а зло он называет благородным делом, он называет подвигом иногда. Ну, мы знаем, что это работает. Простите, еще один пример, больше не буду. В свое время в Советском Союзе, вы знаете, детей воспитывали на предательство по отношению к собственным родителям. И называли это подвигом, и называли... Совершенно верно. Возводили это...
Как сегодня? А что сегодня?
Доносы, страшные доносы. Дети маленькие на детей своих друзей.
А учитель? Родитель, там папу педал, все, он пошел, учительница рассказал.
Это правда, но любопытно, что это, понимаете, тут есть другая вещь. Идеология требовала на самом деле предавать родителей, если ребенку покажется, что родители, они недостаточно, простите, настроены таким-то образом. Здесь я согласна.
Народ, дети заставляли отказываться от родителей публично.
Это верно. Под страхом и тому подобное. А тут можно воспитать человека, чтобы на самом деле предательство он считал подвигом. И так это воспитывая. Я хорошо помню в первых классах то, что нам предлагали читать. Я прекрасно помню, о чем идет речь.
Был один такой человек, Павлик Морозов. И то говорят, что его не было.
По всей вероятности, его бедного не было, но его подняли на щит. Почему? Потому что это требовалось. То, что вы сейчас вспомнили, это чистая правда. В западном мире новое явление. Да. Дети знают, что у них есть права. И если им чего-то не купили, чего-то не дали или шлепнули, то понятно обращение в полицию и с последствиями самыми страшными.
Нас в Израиле, да. Моя родственница однажды, она наказала свою дочку, она так взяла и вызвала полицию.
Да. Здесь.
Когда он выяснил все факты, он сказал, я бы тебя еще не так.
Но самое, посмотрите, беда заключается вот в чем. Ребенок не знает, что если ему поверят, то первым пострадавшим будет он. Кстати говоря, это известные конкретные случаи, когда происходят трагедии совершенно невероятные. А знаете, как это начинается вообще? Речь идет, как правило, о светских школах. Начиная с младших классов, приходят добрые тети и рассказывают о том, что бывают такие страшные случаи, когда родители избивают детей, когда родители плохо к детям относятся, и что ребенок не должен терпеть, а он может обращаться туда-то, туда-то, туда-то и еще куда-то.
Здесь у нас?
Здесь?
Да, да. Это в религиозной семье?
Нет, это светские школы. А, кстати говоря, когда начинается какая-то эпидемия, она потом распространяется. Дети одни рассказывают другим, рассказывают третьим. Получается очень необычная такая штука. Ну, давайте посмотрим. Значит, видели мы, что есть вот это искажение странное. Почему именно свойство хасидут, а не какое-то другое свойство? Предлагает, предполагает, что Ецер ара на этом поле будет действовать активно. Попробуем понять. Убеймет. Шело юхал иш леацлиях бемишкал азе. Эла бишлоша дворим. Вот этот трезвый подход к этому свойству, он требует на самом деле есть три каких-то момента. Первое. Шие либо яшал шебалевовот. Шилоти гиепни ято эла лаасот нахат руах лифанав итбарах. Оказывается, первое требование. Является ли это волей Всевышнего? То есть человек, видите ли...
Ну, это второе уже.
Нет, это первое.
Первое сердце должно быть прямое.
Вот оно. Сердце должно быть прямым.
Является ли это?
Нет, это все первое. Угу. Это один из интересных моментов. У человека должно быть самое прямое из всех возможных сердца. В чем именно? Чтобы на самом деле вот эти его намерения, вот эти его каванот исключительно сводились к тому, чтобы делать то, что угодно, угодно Всевышнему. Почему для этого нужно прямое сердце?
Что значит прямое сердце?
Это то, что я хочу понять. Как вы это понимаете? Не должно быть никаких уклонений, не должно быть никаких... смотрите, человек достаточно часто говорит, что Всевышнему угодно то-то и то-то и то-то. Если вы попробуете задать ему наводящие вопросы, то окажется, что это то, чего он хочет. Человек. То есть и даже исходя, скажем, мы возьмем мицвот, возьмем какие-то четкие вещи, которые зафиксированы в письменной Торе, устная Тора, мудрецы нам говорят. А человек это понимает по-своему. Почему? Когда нет прямоты сердца. Что это за прямота сердца? Когда человек говорит, что на самом деле для меня важнее всего. Его воля или моя воля? Если важнее всего моя воля, а для этого нужно давать отчет самому себе. Если важнее всего моя воля, то почти наверняка появятся уклоны. Никакой прямоты сердца на самом деле не будет. Это первое. Второе. Шие ме аен аль ма асав. Июн гадоль. Удивительная штука. Человек должен анализировать свои поступки. Должен проверять свои поступки. Веиштадель ли так нам альпи тахлит зе. Это интересная штука. Критерием оценки поступков должно быть это воля Всевышнего или это какие-то другие соображения. Вы скажете сейчас, что мы об этом будем дальше говорить. Почему от человека, который является хасид, который живет по принципу хесед, почему Рамхаль подчеркивает, он должен анализировать свои поступки, должен тщательно проверять свои поступки? Почему? О чем речь идет? Простой человек. Понятно, должен разбираться, что он делает, почему он делает, как он делает. Все замечательно. Почему в связи с хасидут? Первое, он сказал, прямота сердца. Это каванот. А что для тебя самое важное? Второе, как будто бы странным является.
Что?
Дотошно проверять свои поступки. Мы увидим в дальнейшем, Рамхаль это объяснит. Не только то, что я делаю, и для чего я делаю, и как я делаю, но и каковы последствия. А вот тут совсем любопытная вещь. Когда человек не знает, что такое границы, он не обращает внимания на то, а что из этого вышло. Оказывается, от него требуется это делать.
Вышло или выйдет?
И вышло, и выйдет. В этом вы совершенно правы. То есть человек должен просчитывать, как мы увидим, хорошо сказано, просчитывать свои шаги. Кстати, на основе своего предыдущего опыта, вообще-то он может немножко просчитывать результаты в будущем. Как?
Это третье.
Нет, второй. Сейчас будет третий.
значит, от хасида
Это настолько интересно то, что ты сказала, но давайте посмотрим третий момент. Третий момент попробуем понять, о чем идет речь. А третье, вот оно. Веахал кользе. И ее машлих егаво алашем. Оказывается, человек должен полагаться на Всевышнего. Шеаз еамербо. Ашрей адам озлобах. Удивительная штука. И еще одна ссылка. Но имна тов леолхим бетамим. Почему-то. От этого человека требуется полагаться на Всевышнего. И в этом его сила. И более того, очень любопытная деталь, это из Тегилим. Всевышний никогда не отказывает в благе тем, кто идет как бетамим, бесхитростно. Странная штука. Помните, начали с прямоты сердца. А вот тут удивительный момент. Вы наверняка это понимаете, что хасид больше других нуждается в помощи свыше. Хасид больше других нуждается, когда, как будто бы в том, что у него и так есть. То есть почему он не знает границ, почему он раздает все, что у него есть, или все, что он думает, что у него будет, он все нормально. Почему именно ему нужно сказать, что он должен полагаться на Всевышнего?
Его ограничили в том, в чем он не ограничен.
Он должен понимать, каким человек создан в этом мире. Что он может делать, чего он не может делать. Помните, есть очень много правил, которые, в общем, для нас понятны. Есть система приоритетов. Тот, кто ближе к тебе, тому ты должен помогать в первую очередь. Тот, кто подальше, во вторую, третью и так далее. У тебя есть возможность доходить до, не знаю, до сотой очереди. Очень здорово. Но тут есть помочь. Еще один. Как?
Тогда можно помогать несчастным Зимбабве.
Можно. Как правило, с этого начинают, но светская публика определенная.
Несчастным Зимбабве.
Это да. Кстати говоря, они действительно несчастные.
Ну да.
Но человек не видит то, что находится в его ближайшем окружении. Полсекунды, я сейчас вернусь. Да, вопрос совершенно удивительный. Есть такой соблазн. Это работает Йецер ара. Почему 10%, 20%? Я могу 90%. Можно 100%. Можно 120%.
Чего?
Того, что есть. Почему не брать суды в банке для того, чтобы их раздавать?
Это уже будет авера.
Мы дойдем до этого. Это действительно преступление. Это действительно преступление. Ты ставишь себя в невыносимые условия. Себя, свою семью и так далее и тому подобное, своих ближайших родственников. Почему? Потому что ты не знаешь границ. Почему мудрецы говорят о том, что это постоянное напоминание о том, что границы существуют. Лена сказала очень интересную. Это требование для хасида будет очень трудным. Якобы хасид должен быть садик. Вспомните, что происходит акеда. Помните, что Аврааму сказано. Ата ядати ки яре элоким ата. Авраам с его любовью ко Всевышнему, с его хесед неограниченным. Сказать ему, что десятое, самое трудное испытание теперь я знаю, что ты, страшишься Бога. Удивительная штука. И есть очень много объяснений на самом деле. Что
садик включает себя хасид.
Это очень здорово. Мы действительно рассматриваем вещи немножко, то есть мы пользуемся бирками. Этот такой, этот такой. Сейчас Лена говорит очень важную вещь. Мы говорим цадик, он исполняет волю Всевышнего, он делает то, что действительно от него требуется. Разумеется, он включает в себя какие-то характеристики хасид. То есть можно было бы ограничиться вот здесь, тут остановиться. Он не останавливается, он делает больше. Что с хасид? А для него это тяжелая, тяжелая работа. Сказать, что есть границы. Что помогать нужно не только сегодня, не только через год, но помогать нужно всегда. И для этого нужно иметь какие-то возможности, кстати говоря. А кроме того, нужно делать добро и своим самым-самым-самым близким.
Но не получается так.
Вот, так это то. Совершенно верно. Совершенно верно. Это то, что действительно требуется. То есть что требуется? Мудрецы установили границы. Не для того, чтобы усложнять кому-то жизнь. Так действует, так работает община, это взаимоотношения между людьми. Всевышний через заповеди дает определенные, устанавливает определенные рамки. Да? Бедному оставляют край поля, который не жали эти хлеба, вот это виноград, который остается, отдельно взятые ягоды, вот эти маслины на вершине дерева. Почему? А человек захотел оставить больше, он оставит больше. Как вы помните, Боаз просит у своих слуг, чтобы они Рут подбрасывали, чтобы они ее не обижали, чтобы они ее защищали, чтобы они ей вместе с собой сажали, давали ей еду. Это действительно цадик, у которого есть вот это действительно, он включает в себя какие-то свойства хесед, и все равно они ограниченные. Все равно они ограниченные. То есть почему все поле не оставить бедным? А как ты будешь жить? А как ты будешь свою семью обеспечивать, своих близких и так далее? То есть это момент достаточно любопытный. Омнам. Извините, Лея хотела сказать. Вы хотели сказать? Прошу прощения.
Я тоже хотела сказать, но промолчу.
Поняла. Можете сказать.
Ну как же такие хасидим, как Гаон из Вильна или Саба из Навардок, которые, у них и дети, бывало, что голодали, и все. И тем не менее, они так уединялись там на большое количество времени ради Торы.
Это очень хороший вопрос.
Детей, они там...
Это очень хороший вопрос. Смотрите, я с вами полностью согласна. Тут есть два возможных ответа. Первое – это битахон. Это уверенность в том, что Всевышний поможет, потому что то, что этот человек делает, никто другой не хочет, не может, не будет.
Значит, для него это... Границы и размышления.
Они границы... расширяются.
Да.
Угу. Они расширяются. И расширяются очень. Но, кстати говоря, двоих вы вспомнили. Мы можем добавить еще многих. Заботились не только о своей семье, но и о тех, кто учился в Ешиве, чтобы они могли продолжать учебу, кстати, в тяжелейших условиях. Цадик не значит, что он будет заботиться только о своих интересах. Цадик действительно может жить в очень непростых материальных хасиде, условиях.
Мы говорим о хасиде уже.
Нет, мы говорим о цадике, у которого есть примесь, вне всякого сомнения, есть примесь хасидута.
Ну, мы же сейчас о хасидах.
Мы попробуем с этим разобраться. Что Хая говорит?
Вот такой вопрос. Скажем, приоритеты. Есть ближний, да, понятно. И есть, вот узнаю, есть невеста, которая, ну, там, невеста и жених, которому, ну, как бы, здесь одни, родители нет, вообще бедные. То есть всю цдаку я могу им отдать, или все равно какую-то часть я должна ставить для, скажем, для...
Смотрите, мы сейчас говорим, как справедливо было здесь отмечено. Мы говорим о хасидут. Но вот этот мишкаль, вот этот шикуль дат, вот это взвешивать обстоятельства, мне известные, я должна. Угу. То есть как будто бы механически тут ничего решить невозможно. Угу. Кто больше нуждается? Угу. И все-таки при этом мудрецы подчеркивают, не нужно забывать о том, что, простите, не очень любимый ближайший родственник, он имеет преимущественное право.
Преимущественное, да? Потому что я каждый раз на невеста,
опять же,
жених, бедная невеста, как бы каждый раз вот хочется там все, что есть.
Хая, но мы должны каким-то образом рассчитывать. Угу. Если это не очень любимый близкий родственник, у которого есть крыша над головой, угу, есть хлеб, есть одежда.
Да,
но
да,
в принципе, да, ну,
да,
ну,
да,
ну,
да,
ну да, совершенно да, верно. Да, если речь идет действительно о спасении от голодной смерти, нет, то нет никакого, нет вопросов.
Да, да.
Если тут возникает, что будет, когда вы поможете ему? Это не только совет хасиду. Проверять не только свои поступки, но также и возможные последствия, как говорит Ася, или реальные последствия, о которых мы знаем. Вопрос действительно непростой, но я надеюсь, что в дальнейшем мы немножко как-то сможем с этим разобраться.
Ну, хасид он вообще, значит, не реально мыслящий человек.
Это удивительная вещь. Помимо того, что у него нет вот этого расчета. Расчет не в том, как будто бы, что, собственно, что я от этого получу. Но и расчета, собственно говоря, каковы мои возможности, что я могу сделать для этих людей. Не единократно. То есть не один раз в жизни, а впоследствии так же. Но я, раз вы задаете такие вопросы, и вопросы справедливые, то нужно добавить еще что-то. Может быть, вы помните, это один из любопытных моментов Борхот Цадики. У него есть такой подход интересный. Любое свойство, о котором он говорит, он видит в этом позитивное и видит в этом негативное. Есть у него странный вопрос. Что позитивного можно найти у скупого человека? И что негативное мы можем найти у человека щедрого?
Ну, если кто-то, понятно,
если кто-то помнит...
Границ, я не помню.
Жадный, там бережливый, был, наверное,
можно. Как?
Жадный, может быть, бережливый, я не знаю, хотя для меня это ужасный способ, но нет.
Ответ у него совершенно потрясающий. Оказывается, у щедрого есть опасность гордыни. У скупого меньше опасности гордыни.
Потрясающе.
Почему? То есть щедрый говорит, я этому помог. Вот я это построил. Видите, вот там вот доска, там написано, кто сколько дал.
А скупой гордится, что он все это заработал, это его и никому не дал.
Это называется скупость.
Да.
Это не называется гордыней.
Гордыня, да.
Не называется
материализмом. Не называется гордыней. Это очень интересная вещь. Она, ну, я не стану вам приводить известные примеры из классической русской литературы. Типа коробочки, типа... Не стану приводить. Это может довести до безумия. Это на самом деле...
Как с этим бороться?
Смотрите, если вы помните греческую мифологию, есть совершенно замечательный там образ. Это не скупой рыцарь, это уже средние века. А там это очень красиво. Царь, который выше всего ставил золото. И было совершенно верно. И получил такое милое свойство, к чему бы он ни прикасался, это превращалось в золото. Погиб он от того, что когда он прикасался к хлебу, то он тоже превращался в золото. То есть он и умирает с голоду, потому что... Это, кстати, это очень потешная такая притча. Она, понятно, о чем она говорит. Смотри, скупость и бережливость – это разные вещи. Скупость и...
Вот человек накопительством занимается. Он, потому что он боится, что, не дай бог, что-то случится, и у него не будет на это денег. Вот, там он заболеет, не сможет работать.
Это до болезни. Это до болезни.
Как-то можно помочь этому человеку, чтобы это не случилось?
Есть только одно, только один способ, но он трудный. Ну, во-первых, человек должен помнить, что он проживет не тысячу лет, а немножко меньше. Кроме того, он не знает, что будет, когда ему исполнится 999 лет. В-третьих, кстати говоря, в России была такая тренировка замечательная с этой девальвацией, с инфляцией, со всеми радостями жизни. В Израиле тоже немножко была такая тренировка в 80-е годы. Не про нас будет сказано, лучше не надо.
Еще в 90-е была реформа.
В 80-х это было намного страшнее. В 80-е годы было намного страшнее.
Там, когда лиры и шекели появились.
Было намного страшнее.
Там бесплатные квартиры.
Кто-то получил почти бесплатно.
Кто-то получил совсем другое, но не суть важно. То есть лекарство, честно говоря, есть одно. Это называется битахон. Это полагаться на Всевышнего, то, что человек может сделать.
Можно объяснить просто этому человеку, что нужно полагаться на себя?
Боюсь, что не поймет. Это вопрос воспитания и самовоспитания. На каких-то примерах, на каких-то... То есть, кстати говоря, любопытно, что примеров есть великое множество. Миллионеры, миллиардеры, которые разорялись подчистую. Я тоже, я не знаю, по-моему, Лене рассказывала. Одна женщина рассказала чудную историю. Она была знакома много лет тому назад. Она была знакома с человеком, который прожил в Америке много лет. Многократно богател, разорялся. Была одна семья, он ее... оставил, вторая семья, он ее оставил на старости лет, он остался без денег и без семьи. Выводов никаких не сделал. Желательно, чтобы человек учился на своем опыте. А это очень сложно. То есть вы совершенно верно, это знаменитая поговорка, что кто-то учится на чужом опыте, кто-то на своем, а кто-то и на своем не учится. Я не стану сейчас определение давать, но это нам известно. Ну, давайте немножко продвинемся, попробуем что-то здесь понять. Омна. Ки эхад минатна има эле, ехесавло, ло ягия эла шлемут, векаров гу ликашель велиполь. удивительная штука. Если одно из вот этих трех условий, вот вы помните, это прямота сердца, чтобы выяснить на самом деле, а что мною руководит. Действительно, воля Всевышнего или моя воля? Дальше что? Проверка поступков. Не только самих поступков, но и результатов твоих поступков. И, как мы видим, способность доверять Всевышнему, простите. Доверять Всевышнему – это на самом деле, коль скоро Тора требует от тебя того-то, 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 не скажи, я могу больше. А испытание немалое. Объясняет так. Если одного из трех этих свойств у человека не хватает, то до совершенства он не дойдет. Но более того, векарову ли кашель велиполь. То есть ему действительно грозит то, что он не устоит, он споткнется, он упадет. Теперь надо понять, почему. Сейчас смотрите, сначала как Рамхаль объясняет, потом я вам приведу другой пример. Дегайну. О има кавана лотигие муфхерет везака. Если вот это намерение, целенаправленность не будет чистой, не будет удивительная штука. Муфхерет. Удивительно, да? То есть она особая, она муфхар – это избранный, не будет на высочайшем уровне. О, им и трашель мина июн бемаше юхал ле-айен. Или если человек не будет вот так вот досконально рассматривать свои поступки. Почему об этом говорится? Для хасида определяющим является вот этот порыв. Для хасида определяющим являются вот эти эмоции, это желание делать добро. Во что это выливается, для него это, ему это кажется, простите, мелочным. Там, где эмоции на самом деле захлестывают. Там, где вот этот порыв на самом деле является самым важным, анализировать свои поступки. То есть что он скажет? Я же хотел добра. Если получилось что-то не так, то от меня не зависит. Оказывается, что это да, зависит. То есть сделать выводы. И третье, то, что он опять же говорит, о, им ахал кользе. Но и тлебит хонобекуно. Даже если у него есть два первых, выполняет два первых условия, но он не полагается всемерно на Всевышнего, не только в том, что у меня будет возможность давать и дальше, но на самом деле у него должна быть еще другая уверенность. Вот этот битахонбекуно, не считать себя человеком, который он единственный спасает весь мир. Весь мир спасает только Всевышний. Найди правильный подход для того, чтобы делать на самом деле то, что Всевышнему угодно. Непростая штука.
Если у него порыв, так это значит нерегулярно это делать?
Это может быть очень регулярно.
Значит, порыв постоянный
будет. Это определенно. То есть человек видит страдания других людей. Человек видит бедствия других людей. И он готов на самом деле сам лишиться крыши над головой и куска хлеба, он это отдает другим. Но вот эти порывы на самом деле, они могут быть не слишком полезными для людей. А это очень непросто. Помните знаменитое высказывание? Тот, кто милосерден к жестоким, жесток к милосердным. Это известная вещь. Тот, кто кто-то направо, кто-то направо и налево помогает всем и всем без разбора. Уганда – это классика. Камбоджа туда же. Смотрите, это не значит, что там не нуждаются в помощи. Но когда-то я слышала очень интересное объяснение голода в Африке. Ну, я всегда понимала, что голод в Африке,
это обычно.
Неважно, Судан, не суть важно, любую страну, которую вы назовете, это будет правильно. Почему не умеют обрабатывать землю? Кстати, Израиль, то, что я видела уже в 70-е годы, 60-е, я не видела, но я знаю, что это было принято, помогать так называемым развивающимся странам с орошением, с методом методы земледелия и так далее. И я это понимала, это принимала за чистую монету, и я понимаю, что вот, если их научить обработке земли и орошению правильному, то все будет замечательно. Оказывается, есть еще несколько интересных факторов. А факторы такие. Если есть какой-то, объявляют, и это понятно, это доказуемо, в какой-то стране голод, объяснять можно погодными условиями, нападением саранчи и тому подобными. Есть гуманитарная помощь. Эта гуманитарная помощь до голодающих не доходит.
Даже если доходит, то большую львиную часть долю забирает те, кто ее собирает, эту помощь.
Нет, нет. Это централизованная вещь. Собственно говоря, это верхушка, которая получает гуманитарную помощь якобы для голодающих, и потом этими продуктами пользуется в своих целях. Это они покупают на самом деле. Покупают это людей, покупают...
Совершенно верно. Если совершенно вывести верно. ООН отсюда и запретить им,
вот тут
сразу...
Палестинская,
да,
автономия.
Вот, сразу газа мир во всем.
Совершенно,
денег
совершенно верно. Совершенно верно. То есть весь ужас заключается в том, что гуманитарная...
Во всяком уже.
Там есть и богатые, там есть и бедные. Но удивительно вот что. Это гуманитарная помощь, это инструмент власти. И практически власти это понимают. А люди, которые жертвуют деньги на голодающих, уверены в том, что они делают добро. Простите, они делают что-то другое.
Это удар
Все есть. И все есть.
На их телефоны, на их машины, на их...
Все есть.
На их
все есть.
На все идут деньги.
Это правда. Это правда. Но какие-то вещи действительно, видите, очень-очень непростые. Давайте попробуем понять немножко дальше. Это мы видели. Любопытно, что если человек хасид, два условия он выполнил, но он не полагается во всем на Всевышнем. То есть у такого человека есть опасность, что он будет полагаться на себя. Как ни странно, я могу. Ко мне приходят, у меня просят, я помогаю, от меня зависят и так далее. Это тоже непростая вещь. Говорит такую штуку «кашело, шело и поль». Если три этих условия не исполняются, то есть на самом деле падение почти неизбежно. Что имеется в виду? Давайте возьмем такой пример. Есть очень известный мидраш, который говорит о том, что Раби Шимон бар Йохай 13 лет со своим сыном находился в пещере. Совершенно верно. Не было у них дополнительной одежды. Земля была. Собственно, только голова над поверхностью земли. Выходили они только для того, чтобы молиться. Тогда нужно надеть одежду, нужно молиться. Все понятно. Удивительная вещь. Они вынуждены были находиться в таком состоянии. Помните, после того, как спустя 12 лет Раби Шимон и его сын Раби Элазар выходят из этой пещеры, потому что Элияу им сообщает о том, что все, больше нет, тебя больше не ищут, тебя уже не будут преследовать. Что происходит? Они видят, как мир функционирует. И совершенно верно, Хая мне подсказывает, от одного взгляда все это превращалось, простите, в кости. То есть они сжигали своим взглядом. Почему? Потому что они не могут смириться с тем, что человек занимается чем-то, кроме изучения Торы. За это их возвращают в пещеру еще на один год для того, чтобы они другие выводы сделали. Но Мидраш говорит так, что многие пробовали жить так, как жил Раби Шимон. Не получалось. Безуспешно. Почему у Раби Шимона это получилось?
Цель его жизни была изучать вот это все, пить водичку, и потом...
Он в пещеру попал не по своей воле.
Не сам туда.
Конечно.
Он на самом деле это спасение жизни. Раби Элазар присоединился к нему. Раби Элазару не было, у него не было такой опасности. Но он отца не мог оставить. Даже жене Раби Шимон не мог сказать, где они находятся, чтобы она каким-то образом хоть какую-то еду приносила. Потому что пытки у римлян находились на очень высоком уровне. И выдержать то, что те методы, которые они применяли, практически никто не мог.
И она могла бы выдать его.
Могла бы. Но вот какой момент интересный. Почему Раби Шимон 12 лет находился в пещере? Вы скажете, римляне преследовали, ответ правильный. А причина другая. Это воля Всевышнего. И он это прекрасно понимал. То есть на 12 лет его изолировали от всего мира. Дали ему вот это рожковое дерево и воду, больше ничего не было, для того, чтобы он мог заниматься только Торой, он достиг немыслимого уровня. То есть, опять же, надо помнить, что этот Раби Шимон шантажирует Раби Акиву незадолго до его казни, чтобы он его посвятил в тайное учение. И получается, что он получил то, что он хотел. Какую-то базу он определенно получает. А потом 12 лет, у него нет возможности о чем-то заботиться. Только тогда, когда Ильяу придет и скажет ему, что все, ты можешь выходить, он выходит и не может в этом мире жить. За год он должен будет прийти к каким-то другим выводам. Но если люди пытались следовать его примеру, не потому что, простите, римляне заставляют, вернее, не потому что это воля Всевышнего. То есть удивительно. Этот битахон должен быть и тогда, когда обстоятельства тебя вынуждают к чему-то. Интересная штука. И битахон должен быть тогда, когда обстоятельства тебя не вынуждают. Ты не видишь в этом руку Всевышнего, но ты сам моделируешь для себя вот эту ситуацию, которую ты не выдержишь.
Скажи, пожалуйста, вот еще травяки. Нельзя было так поступать. поступили с этим сообщением, это какие-то условия, чтобы он не был все время под надзором римлян. Не был так хотел такого, да?
Нет. Вот это удивительная вещь, понимаете? Когда мы просим у Всевышнего, простите, помощи свыше, ну, я в частности могу за себя отвечать. Я имею в виду благоприятные условия. Помощь свыше может выражаться в очень неблагоприятных условиях. Но это явная помощь, если человек это понимает. То есть 12 лет Раби Шимон мог с утра до вечера плакать и жаловаться на свою горькую судьбу. Он занимался чем-то совершенно другим. Это значит, что он волю Всевышнего исполнил. Я вам напомню еще один момент, и мы опять же немножко продвинемся. Помните то, что мы читаем с вами в Йом-Кипур? Это удивительная такая вещь. Это когда 10 праведников, величайших, знают, что им грозит, будьте здоровы, грозит смерть. Римляне хотят их казнить. Посылают они раби Ишмаэля. Раби Ишмаэль Коэн Гадоль. Из такое семейство удивительное. Сам он удивительный человек. Посылают его, чтобы он узнал, что это воля Всевышнего или это инициатива римлян. Если это инициатива римлян, они очень-очень даже просто от этого уйдут. Как раби Шимон мог уйти, и они уйдут. Раби Ишмаэль поднимается и говорит о том, что это воля Всевышнего. И они действительно идут на смерть. Видите ли, почему это его воля? А вот это самый интересный момент. А понятия не имею.
Он был пророк?
Кто?
Как он стал раби Ишмаэль?
Раби Ишмаэль, это вообще это один из удивительнейших вопросов. Все первосвященники должны были быть в какой-то мере пророками. Кроме того, у них есть возможность получить правильный ответ на правильно заданный вопрос. Это раби Ишмаэль. Я сейчас слышала, если я не ошибаюсь, могила его в каком-то арабском селении, которое взорвали. Кстати говоря, это немыслимая вещь. Там что-то такое происходит. Арабы очень любят наши могилы. Но тут они взорвали.
Арабы взорвали?
А как же?
Это не его сняли сердца в эту форму, да?
А почему арабы взорвали?
Арабы нашего ничего не любят, кроме наших денег.
Это надо у них спросить. Я надеюсь, что найдут этих разбойников. То есть там, я не видела это, там какое-то строение, они взрывчатку подложили и взорвали. Арабы. Но это безумие. Это безумие. Воевать с могилами, это...
Ну, тем более странно.
Они очень ценят.
Это было в арабском селении.
В арабском селении.
Он сказал, что это сделали арабы.
Ну, а кто туда?
Еврей не может.
Нет, конечно, нет.
Еврей не может.
Нет, конечно.
У нас тут много не
евреев. Это да.
Как? Могилы Иосифа в Шхеме тоже ведь они...
Они как будто бы хотят присвоить. Какое отношение Йосеф имеет к ним, я не знаю, но они хотят присвоить. А здесь это страшно.
Присвоили Тору и
говорят. Теперь тоже верно.
А да,
смотрите, еще один итог. Ах, им шло штам и шмол карауль.
Что?
А если все три вот этих условия хасид действительно соблюдает должным образом? Что это такое? Смотрите, он повторяет третий раз вот эти три условия. Но посмотрите, как он интересно повторяет. Каждый повтор является объяснением. Мы говорили, вопрос, который возник, что такое прямота сердца. Смотрите, как он объясняет сейчас. Тмимута махшава. Вот это бесхитростность и целостность помыслов. Это раз. Июн. Это понятно, это анализ своих поступков. Битахон. Туда объяснять ничего не надо. Интересно, что три раза он повторяет разными словами, каждый раз как будто бы приближая к нам вот эти понятия. А что будет тогда? Аз елех бетах беэмет, вело еунело кольра. Удивительная штука. Почему, по примеру Раби Шимона, люди не могли на самом деле жить? Да потому что это невыносимо. Почему? А кто тебя заставляет на самом деле? От чего ты бежишь? От чего ты скрываешься? Чего ты ищешь? Ты видишь вот этот пример замечательный. А, он мог. Ну-ка я тоже докажу себе, докажу другим, докажу. Тут нет чистоты мыслей. То есть Всевышний требует от тебя чего-то другого. А у человека есть какие-то свои представления. Ну, вы знаете, есть желание соревноваться. Вот люди живут так-то и так-то, а вот я могу без этого. А вот я могу выше, я могу иначе. Для чего? Вот тут вот этот первый вопрос. Такова воля Всевышнего или это твоя воля? Если это твоя воля, почти наверняка можно знать, что человек не выдержит. Попробовал, увидел, что это слишком, слишком трудно, слишком странная штука. Вот, давай, а теперь глядите. Первая ссылка здесь. Гуа давал ши амра хана беневуата. Это мать пророка Шмуэля. Что она говорит? Раглей хасидав ишмор. Всевышний бережет ноги. Ноги хасидав — это его хасиды. То есть, которые исполняют вот эти три условия. Всевышний будет беречь их ноги в каком смысле? Чтобы не споткнулись, чтобы не упали, чтобы выдержали. То есть без помощи свыше на самом деле это нереально. Давид кмокенамал, вело яазов эт хасидав, леолам нишмару. То есть если это хасидав, если это на самом деле с ним, в полном смысле с ним, то он хранит их всегда. Ну, вот интересный момент. Человек для себя может моделировать какие-то ситуации. Человек для себя может моделировать испытания. Не задавая себе вопрос, а для чего? И если честный человек, как? Любопытно. Вспомните, с чего мы начали. Что, то, что касается других свойств. Понятно, что вот эти требования, они вообще-то всем подходят. Но почему-то Рамхаль находит нужным сказать, что именно хасид в этом нуждается больше всех. Для него это необходимые какие-то условия. Вейне. מה שצריך להבין הוא כי אין לדון דברי חסידות על מראהן הראשון, אלא צריך לעיין ולהתבונן עד היכן תולדות המעשה מגיעות. удивительная штука. Опять вы мне скажете, что это можно применить к другим, но тут это очень-очень важно. Что нужно понять, он говорит? Что, оказывается, судить об этом свойстве хасидут нельзя на первый взгляд. Что это значит? То, что кажется позитивным, восхитительным, удивительным, вот как здорово. Поверхностный взгляд действительно не покажет тебе, о чем идет речь. Оказывается, צריך לעיין ולהתבונן עד היכן תולדות המעשה מגיעות. На что нужно обращать внимание? К чему приводят последствия? А как мы говорили, человек порывистый. Человек, который живет своими эмоциями. Для него анализировать какую-то ситуацию достаточно сложно. Вы уже наверняка, давайте еще одно предложение, но я хочу тут, чтобы мы поняли что-то тоже. Килифамин. Хамаасе бе ацмо ираэ тов. Иногда поступок как таковое действие кажется позитивным. Улефише хатоладот раот. Итхаев леханихо. Но потому что последствия будут негативными, человек обязан от этого отказаться. Велу я асе ото, и я хоте вело хасид. То есть то, что кажется хорошим, замечательным, великолепным и тому подобное, мы проверили, мы проанализировали, если мы говорим о себе, и видим, что результаты негативные. От этого действия нужно отказаться, а если человек будет продолжать настойчиво делать это, оказывается, такого человека называют грешником, а не хасидом. О чем речь вообще идет?
Если он не видит, что это отрицательное действие.
Вот удивительная вещь. Это вы задавались, наверное, вопросом, почему хасидут у Рамхаля на таком высоком, ну это не только Рамхаль, это Раби Пинхас бен Яир, почему это свойство на очень высоких уровнях лестницы?
Потому что он уже должен себе предыдущие все качества выработаться.
Это правда. А еще?
Ну, чтобы у него...
Самоконтроль должен быть на очень высоком уровне. Да. На очень высоком уровне. То есть, смотрите, ошибочный подход к вот этому свойству, которое называется хасидут, может иметь резко негативные последствия. Не только для самого человека, но и для других также.
Всем, к сожалению, вот, особенно из России. Ну, те, кто начал соблюдать уже в зрелом возрасте, у них такое стремление, вот я должен вот туда подняться.
Должен.
И дети не выдерживают и уходят из вообще
хасвахалила. Это вопрос. Смотрите. Вот. Давайте, например, возьмем такой пример. Разрушен второй храм. Ситуация трагическая до невозможности. Потом разгром и восстание. Безысходность немыслимая.
Масада.
Что делают люди? Нет, масада.
Барков. Я не слышу.
Все так. Уходят в пустыню. Бросают семьи, живут в пещерах, занимаются Торой. бедствует вне всякого сомнения. Результат?
Христианство.
Христианство. То есть на самом деле выглядит это на определенном этапе. То есть люди действительно уходят, уходят от цивилизации, уходят, не нужны нам римляне, не, нужны на, не нужно нам ничего. Готовы голодать, готовы жить в невыносимых условиях, Тору учить. Все хорошо, все великолепно.
Так в чем же была ошибка?
Да. Вот это интересное. Отсюда вышло христианство. Все вот эти секты. Да, да. Все вот эти секты, оттуда вышло христианство.
Что надо было делать?
Но он открыто проповедовал. Не в пещерах.
Чего он там проповедовал, честно говоря, никто не знает.
Через 300 лет.
Нет, не только,
за ним пошли.
Не только мы не знаем, но и никто не знает. Вот это удивительный, совершенно удивительный момент. Уходить от своего народа определенно нельзя было. Уходить от своих семей определенно нельзя было. То есть есть какие-то якобы отказ от жизни. Он нигде невозможен. То есть Раби Шимона преследовали римляне, да, он 12 лет находился в пещере. Не потому, что он выбрал для себя этот способ, этот образ жизни, этот способ. Но когда люди по доброй воле оставляют все и всех, и ищут для себя, то есть они занимались якобы только духовными вещами. Кончается это очень плохо.
А как же Рамбан пишет, что вот в послании...
Временно. Если у тебя нет возможности находиться в обществе людей, которые требуют от тебя переход в другую веру, то нужно идти на крайние меры, уходить куда бы то ни было. Там, где этого давления не будет. От них никто никакой веры не требовал. Они уходят на самом деле для того, чтобы создать совершенно другие условия. Другое, знаете, они уходят от народа, они уходят от общества. Они, в конце концов, они уходят от Всевышнего. А это проблема колоссальная. То есть можно понять вот те страдания, можно понять те бедствия, которые обрушились. Но есть еще один очень несимпатичный момент, на который нужно обратить внимание. Начинается какое-то движение в народе, в человечестве, я не знаю. На первых порах оно может выглядеть вполне привлекательным, заслуживающим внимания, доверия и так далее. Результаты, если они будут негативными, это точно значит, что и внутри была какая-то червоточина. Знать мы, то, о чем он говорит, на первый взгляд... Не судите. То, что вы видите на поверхности, не считайте, что вот это оно и есть. А что? Проверяйте последствия. Но эти последствия, честно говоря, они обнаруживаются спустя продолжительное время. А на первых порах это привлекает. Смотрите, это Шабтай Цви. Это многое.
Пропагандируют.
Это многое другое.
Не эллины, не иудеи.
Есть многое другое, которое на первый взгляд кажется прогрессивным, духовным, многообещающим гуманным. И так далее. Совершенно верно, гуманным и так далее. То есть результаты, они проявятся, только проблема, что они обнаруживаются не сразу. Мы тут остановимся.